Лиза Мока, мама слышит тебя. Тонкое искусство баланса между личными границами и безграничной любовью. Читает автор. Глава первая. Зачатие и рождение. Что ж, расскажу о своем отношении к детям, о наших взаимоотношениях, о воспитании, которого все боятся. Ведь так легко ошибиться. И тогда? Тогда представьте, что вы уже ошиблись. Что, если вы уже ошиблись, и так можно? Согласитесь, сразу становится намного легче. Любой формат общения между родителями и ребенком можно раскритиковать. В одном случае родители слишком любят, в другом балуют, в третьем слишком строгие, в четвертом мало внимания. Перечислять можно бесконечно, уверена, что многие из вас читали книги о воспитании и находили свои ошибки. Поздравляю, вот вам факт. Идеальных родителей нет. Идеальный родитель — любимый. А любимый тот, что свой. И сейчас у многих эти слова вызвали сопротивление. Вы думаете, что я ошибаюсь, ведь есть любимые приемные родители, а есть дети, которые не любят своих родных родителей. Но я не ошибаюсь. У каждого из нас есть любовь к родителям, такая, какой они научили. Мы часто думаем, что есть те, кто любит, а есть те, кто не любит, но это не так. Каждый умеет любить только для одного. Любовь — это внимание, нежность, поддержка, а для другого — мотивация, критика, стимулирование. Так почему для одного любовь — доброта, а для другого — строгость или безразличие? Давайте искать ответ. Как я уже писала в одной своей книге, воспитание — это паровоз поколений. И с точки зрения физиологии, и с точки зрения психологии — к нам многое приходит от родителей. Такой маленький пример. Представьте, ваша бабушка беременна вашей мамой. И вдруг она испугалась чего-то. Этот же страх чувствует ваша мама в утробе бабушки. И в этот момент у мамы уже сформированы яйцеклетки, из одной из которых позже получитесь вы. У нас есть генетическая память, есть психологические исследования, которые доказывают существование родовой памяти. Я не хочу вдаваться в детали, но то, какими сценариями и реакциями мы наполнены, имеет корни в жизни наших родителей, бабушек, дедушек, прабабушек. Отрицать это неправильно. Однако постоянно думать об этом и винить в чем-то своих предков тоже ни к чему. Важнее понять, что собой представляю я. Какие во мне есть качества, реакции, и не винить себя за них, а знать, понимать, принимать и грамотно использовать. Со всеми своими навыками и привычными вам сценариями вы обращаетесь к ребенку, и совершенно не важно, что вы уже прочитали и узнали о воспитании. Сколько бы масок вы ни примеряли, ребенок видит вас. Он ваш, а вы для него, и это идеальный тандем. Видеть в себе родителя идеального творца важнее любых знаний. К вам пришел не мой ребенок, понимаете, а ваш. И я могла бы рассказать, что делать, но для вас это никогда не станет правильным. Так что же тогда важно? Важно любить. Любить ребенка, не себя в ребенке, не свои надежды и желания в нем, а его самого. Наверное, самым ярким примером для этой книги станет мой старший сын. Он первым открыл для меня материнство. И он первый научил любить не себя и не для себя. Не навязывайте ребенку свой сценарий. Мой старший сын принес с собой мой самый большой страх — быть не такой, как все. Всю жизнь для меня было важным, чтобы я нравилась. Небольшая отсылка к тому, о чем я вам говорила в начале. Этот сценарий понравится всем. Пришел ко мне от моих родных. Мои мама и папа не знали своих отцов и были уязвимы в этом. Для них важным было доказать, что они могут понравиться окружающим. Чтобы понять это, чтобы увидеть себя, а не то, что нравится другим, мне надо было пройти длинный путь к принятию того, что мой сын, мой любимый, мой самый лучший, не соответствует ожиданиям общества. Мне надо было увидеть изнанку того, что казалось для меня нормальным, нравится другим. Но ведь если есть то, что принимают, чем восхищаются, значит, есть и противоположное, что не нравится. А в мире, возможно, разное, и это разное допустимо и нормально. И первым шагом к родительству я считаю разрешение всем быть разными, но при этом одинаково достойными для мира. Мы же все знаем, как лучше, как правильно, но забываем, что все великие открытия состояли не из правильного, а из нового, того, чего не было раньше. И дети — это и есть то новое, что мы дарим миру. Если мы хотим идти вперед, нам важно приобретать свой опыт, а детям дать выбор. Но иногда от обиды за свою жизнь, иногда от чувства вины и всегда с благим намерением мы свой опыт передаем детям. «Смотри, как у меня, и учись. Не хочешь, как я, тогда слушай. Я старалась, и тебе так просто ничего не будет. Я не доучилась, а ты обязан, не повторяй моих ошибок». Примеров того, как мы хотим избежать своих ошибок в жизни детей или навязать им свои успехи, много. И как поведет себя ребенок, тоже очевидно. Он выбирает, опираясь на модель, которую показывают родители. Поэтому чаще всего они не слышат, а просто повторяют. И повторяют то, что мы так хотим припрятать за разговорами о правильном. «Я не доучилась», и он не доучится или выучится назло, и ни в одном, ни в другом случае пользы не будет, потому что нет выбора. Если вы уже испуганы своей неудачей, у ребенка нет выбора. Ему надо либо ее реализовать, либо наперекор судьбе исправить ошибку мамы. И, возможно, о своем желании он никогда не задумается, потому что его нет. Есть насыщенный опыт, который надо исправлять и менять, или наступать на те же грабли, потому что я же тебе говорила. В одной из книг я уже приводила пример с чистым листом. Но раскрою его еще раз. Представьте, что ваша жизнь — это чистый лист, и вы заполняете его. Естественно, не все художники от Бога, чтобы изобразить шедевр, а потому на этой картине могут быть кляксы, исправления. И тут такая удача! Появляется в доме новый чистый лист — ребенок. И теперь-то у нас опыт есть, рука набита, сейчас нарисуем красиво, свое красиво. И как ребенку потом начать свой собственный рисунок? Сколько будет перечеркнуто, замазано, чтобы появилась возможность нарисовать свой шедевр? Самая большая ошибка родителей — это считать, что их задача для себя закончена с появлением ребенка. Теперь они будто для него. А что, если я скажу вам, что новый лист в вашем доме не для вас? И сколько бы ни было клякс и исправлений на вашем листе, вы все равно должны продолжать рисовать свою картину только на нем. Как обидно, правда? Как хотелось бы начать заново. И секрет счастья ребенка в том, чтобы никакими старыми красками и изношенными кистями не наносили узоры на его новый современный холст. Время меняется, дети всегда растут уже в другом мире. Я часто привожу такой пример: в моем доме не только мы с мужем отличаемся от детей, но даже дети из разных поколений отличаются друг от друга. Мои старшие дети хорошо владеют компьютером. А для младших мышка — настоящая дичь. Разве нельзя просто ткнуть пальцем на экран? Другая скорость, другая информация, новые принципы. Чему я могу их научить? Я едва успеваю. А для детей сегодняшний мир — их норма. Фундамент личности — как вы влияете на ребенка при зачатии и рождении. Чем больше я буду говорить про свободу в этой книге, тем чаще у вас будет желание ее закрыть. Потому что поверить в то, что человек вырастет нормальным, если ему разрешить просто расти, очень сложно. На самом деле для многих из нас свобода означает отсутствие границ и вседозволенность. Но именно это становится большой проблемой для детей. Ребенку сложно, когда у него нет опоры, нет безопасности, когда можно все. Тогда он испытывает на прочность мир, чтобы определить границы, и это опасно для него. Так что же значит дать свободу, сохранив при этом четкие границы? Давайте искать ответ. Начнем с раннего. Как вы проживали беременность и зачатие? Мало кто задумывается о том, что зачатие и проживание беременности и родов уже влияет на психику ребенка. Эмоции, которые проживает мама в этот период, будущий фундамент, на котором будет держаться дом. Проблема большинства из нас в том, что у нас нет дома. Не физического, а внутренней уверенности в своих решениях, потому что не сформирована собственная ценность в результате сомнений мамы, рожать или нет, в результате тревоги мамы, в результате отказа мамы от проживания опыта родов. Да-да, все это на уровне ощущений закладывается в фундамент личности. Только случилось зачатие, время, когда человек не осознает себя, но уже чувствует этот период жизни. И в момент самого важного периода — формирования тела, развития — вдруг ощущение сомнений мамы. А надо ли оставить ребенка? А вдруг он будет больным? А как мы справимся еще с одним? Сомнений разных хоть отбавляй. А зачатие у ребенка одно. Есть интересное упражнение, когда можно почувствовать два главных своих сценария, на которые опираешься. И один сценарий — это чувство папы, с которыми было зачатие, второй — чувство мамы. Они сошлись, и появился ребенок. Осознанно или нет, с любовью или нет, уже не важно. Они что-то чувствовали, что стало основой, на которой зародился человек. И с одной стороны, логично переживать об этом. Мало кто помнит, что он чувствовал в момент зачатия своего ребенка. С другой, это и есть отчасти то, что делает нас разными, уникальными. Именно факт, что сходятся двое, каждый со своим, и сочетают это в ребенке, и делает каждого из нас уникальным. Если у вас сразу возникли вопросы, как что-то исправить, вернитесь в начало книги. Давайте еще раз представим, что мы все сделали неправильно, и так можно. И что тогда? Любите. Вы замечали, как это происходит, когда любишь? Вспомните свою первую влюбленность в школе. Вспомните, как издалека в коридоре узнавали того, кто нравится. По походке, по одежде, как замечали реакции. Когда любишь, просто наблюдаешь. И делаешь что-то, чтобы другой заметил тебя и твою любовь. Вот и все. Поэтому, когда мой ребенок увлекается чем-то, раскладывает ровно ряд свою коллекцию и охраняет ее, чтобы никто не нарушил порядок, я не ищу в этом признаков чего-то неправильного или странного. Я замечаю это и люблю. Смотри, как Миха выставил свои машинки и проводит ручкой по ним со словами «Вся коллекция», говорю я мужу, а он улыбается. И потом выкладывает свои инструменты в ряд со словами «Вся коллекция», и мы смеемся. А потом Миша начинает собирать кресты и убеждать нас в том, что все создал Бог, и мы не будем искать в этом подвоха и рассказывать, за что, по нашему мнению, отвечает Бог. Мы будем просто наблюдать и поддерживать его, потому что любим. Каждый день в ребенке появляется что-то, что является результатом ваших эмоций и обстоятельств, и генетики. И если любишь, начнешь легко замечать, где нужна поддержка. Потому что, возможно, это я чем-то напугала ребенка, а где-то достаточно улыбнуться и взять на вооружение то новое, что ребенок принес в семью. В каждом событии есть ценное. То, что делает ребенка таким, какой он есть. Например, когда я была беременна младшим, у нас ветром снесло крышу во время дождя. Я тогда испугалась и очень расстроилась. С малых лет Миха боится ветра и дождя. Но зато он изучил все природные явления. Ему было так страшно, что он проявлял большой интерес ко всему, что в природе может навредить человеку. А потом смотрел видео про ураганы, торнадо, рассказывал нам, где в мире могут быть цунами и куда лучше не ехать. И мы можем ребенка исправлять, убеждать в безопасности, винить себя, а можем вместе с ним прожить новое — страх ветра, расширить кругозор, узнать о том, что раньше было неинтересно, и увидеть, как что-то ненужное нам создает новое и ценное в нем. Он разработал новые условия безопасности по географическому признаку природных явлений. Ну разве это не прекрасно? Вот так проявляется любовь и к ребенку, и к себе. Я уже испугалась, это не изменить. А он уже что-то из этого взял для себя. Чаще всего родители, конечно, ищут причины чуждого им поведения и хотят его изменить. Но зачем? Наблюдайте и признавайте свой вклад. Радуйтесь новому, родившемуся в тандеме. Вы скажете, легко наблюдать, когда ветра боится, а если ворует, дерется, тогда тем более. Наблюдение необходимо. Замечайте, когда ребенок это делает, когда это началось, что он чувствует при этом, что мы, как родители, чувствуем, какие реакции с обеих сторон, что могло повлиять на это, как мы, родители, при этом ведем себя, помогаем ребенку изменить поведение или только унижаем и запрещаем. Где ребенок увидел, что ценность своего и чужого размыта? Когда он захотел, чтобы что-то стало его, неважно каким способом? Вспоминайте и наполняйте пустоту ребенка, которую он заполняет действиями. Глупо думать, что дети могли бы быть идеальны, хотя мои точно для меня идеальны, но не потому, что они соответствуют каким-то идеалам, а потому что я так вижу. Я отвлеклась, но в этой части хотела поговорить о том, как зачатие и рождение влияют на ваше взаимодействие с ребенком. Хотелось бы привести больше примеров, но помните, ни один пример не является основой. Это лишь пример. Основа — это события, которые оказали влияние на психику ребенка и его взаимодействие с миром. Абсолютно все факты его опыта, роста, начиная с внутриутробной жизни. И как вам удалось повлиять, можете понять только вы. И повторюсь, не для того, чтобы себя винить, а чтобы заметить, как теперь с этим опытом ваш ребенок идет по жизни. А теперь обещанные примеры. Женщина, 26 лет, приходит в терапию с жалобами, что сын не слушается ее, не воспринимает, избегает контакта, вызывает раздражение, заикается. Я проецирую ситуацию от лица ребенка, когда реакции мамы на сына особенно яркие, концентрирую внимание на них. Представив реакцию в виде образа, мы путешествуем по событиям, ищем момент, где она впервые познакомилась с этой реакцией. И что же мы находим? 14 лет, беременность, никто не знает, не поддерживает, аборт, страх, непрожитые эмоции. Когда появляется новый ребенок, он провоцирует у матери ту непрожитую реакцию. Мы проживаем аборт, проговариваем чувство вины, ищем, как можно компенсировать для себя этот поступок, чтобы выйти из состояния вины к детям. Почему так происходит, обсудим позже. Реакция на те же провоцирующие ситуации меняется, а следом меняется и поведение ребенка. Можно было бы лечить ребенка, подавлять его, что и делали, и это привело к заиканию. А можно увидеть свою реакцию и понять, где вы сами этому научились и для чего, понимаете? Вторая ситуация. У мамы неадекватная реакция на второго ребенка. В процессе разговора она несколько раз произносит фразу «Почему второй?» «Почему второй?» Я записываю для себя, что фраза «почему второй» звучит несколько раз, и спрашиваю, просто спрашиваю, «так почему второй? Расскажи подробнее». И узнаю, что второй ребенок не родился, был выкидыш, и мы проговариваем вслух, что ребенок третий, а не второй. Что тогда происходит? Реакция меняется. Страх потери не давал матери расслабиться. На второго рожденного ребенка проецировалась потеря другого второго, нерожденного. Ребенок воспринимался как тот, кого нет. Поэтому он как будто не реагировал на просьбы, на попытки установить диалог, вызывал раздражение, потому что одним из защитных механизмов страха потери является раздражение. Легче не любить и сделать все, чтобы не любить, чем полюбить и потерять. И эта история о моем сыне. Ее тоже стоит рассказать отдельно, но я начну издалека.